Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проведет игумен Стефан Гулинов, духовник Савино-Старожевского мужского ставропигиального монастыря. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами выходим накануне, вернее, уже вечер, уже сам праздник с церковной точки зрения наступил. 23 августа, день памяти второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Старожевского, собственно, чье имя носит ваша обитель. А это тот человек, который, насколько я понимаю, был основателем монастыря. Вот сегодня мы, я думаю, подробнее поговорим о личности Саввы Старожевского, о личности, о значении его для России, для истории, для христианства, потому что, насколько я понимаю, почитают преподобного Савву Старожевского не только в России, но и далеко за ее пределами, по крайней мере, в православных странах европейских нередко в храмах можно встретить его икону. И Савино-Старожевский монастырь — это тоже очень важная обитель. Это монастырь, который, насколько я знаю, первым в России получил статус лавры еще в 17 веке. Об этом мы тоже, я думаю, сегодня поговорим. Давайте начнем все-таки по порядку, пойдем. Начнем с Саввы Старожевского. Кем был этот человек? Напомните какие-то основные вехи его биографии, жития. Чем он прославился? Почему так почитаем и у нас в стране, и за рубежом?
Преподобный Савва, он прежде всего был учеником преподобного Сергия Радонежского, одним из первых учеников, и пришел преподобному Сергию на Маковец совсем еще юным отроком, совсем еще юным человеком. К сожалению, говорить однозначно, когда это произошло, в каком был возрасте и откуда родом преподобный Савва, сложно, потому что не осталось никаких летописных свидетельств об этом, поэтому приходится только догадываться. Но вот сравнивая его с житием преподобного Сергия Радонежского, с его учениками, и опираясь на дату его кончины, которая произошла в 1407 году, когда он почил уже глубоким старцем, то можно сказать, что преподобный Савва пришел в обитель преподобного Сергия совсем еще юным. Он входил в число 12 учеников преподобного Сергия Радонежского, и фактически вот он разделил с преподобным Сергием все труды, чаяния, которые преподобный Сергий вложил и в обитель, и в окормление великокняжеской семьи Дмитрия Донского.
А как удалось посчитать 12 учеников? Почему именно 12? Тут какая-то аллегория, можно как-то соотнести с 12 апостолами? Почему именно 12?
Ну, в общем, это, по-моему, известный факт, что преподобный Сергий собирался сначала в свою обитель, чтобы у него было небольшое количество братьев именно по числу апостолов. Вот, и это количество долгое время было вот именно таким, 12 человек, и сюда именно входил будущий Савва Старожевский. Савва преподобный в обители Сергия нес довольно сложное послушание, был духовником в монастыре преподобного Сергия, и духовно окормлял не только братьев, но и светских людей, прежде всего великокняжескую семью. Надо сказать, что преподобный Савва особо окормлял, и его духовным чадом был второй сын Дмитрия Донского, Юрий Дмитриевич, будущий звенигородский князь. И вот это содружество, это вот это духовное содружество преподобного Саввы и Юрия Дмитриевича, она впоследствии даст вот такой вектор истории именно Звенигородского края. Благодаря именно этому князю Савва и станет будущим старожевским звенигородским чудотворцем, потому что в конце уже своей жизни преподобный Савва исполнит просьбу князя Юрия Дмитриевича и придет из Маковца на Звенигород, на гору Сторожа, где будет основан им будущий монастырь.
То есть, получается, отец Стефан, что преподобный Савва основал монастырь в последние годы жизни, прожил там всего несколько. А как вообще получил? Ну, вы начали говорить о том, что по приглашению князя, собственно, Звенигород, конечно, не очень далеко от нынешнего Сергиева Посада, но по меркам XIV века это, конечно, не уход туда, куда-то в Северную Фиваиду, да, Вологодские земли, это всего лишь нынешнее Подмосковье, два не очень дальних его края, но, тем не менее, все равно реальность другая была. Леса, определенное уединение. А почему именно сюда?
Ну, здесь много причин. Мне кажется, одна из причин та, что из всех сыновей Дмитрия Донского князь Юрий, он наиболее был похож на своего отца, на Дмитрия Донского. И он перенял от него очень многие таланты отца. Он был очень талантливым полководцем, он был очень талантливым и государственным деятелем, и многие строительные работы проводили в Звенигороде. То есть при нем Звенигород расцвел и стал довольно крупным центром по тем временам. И по своему характеру, по своему внутреннему строению Юрий был похож на своего отца, то есть он в основу своего правления, своей жизни ставил христианские нравственные ценности, так как он был претендентом на великокняжеский престол московский. Если с старшим братом случилось бы, если он скончался, то, в общем, он по своим качествам мог бы, если бы он стал великим князем московским, то, скорее всего, он продолжил бы дело отца, объединение русских земель, более, может быть, даже эффективно. И, не знаю, может быть, поэтому Савва уже после смерти преподобного Сергия Радонежского, он, может быть, даже и видел в Юрии продолжение этих начатых отцом Дмитрием Донским дел. Ну и, кроме того, это уже преподобный Савва был уже в возрасте, и Лавра, к тому времени Троицкий монастырь, конечно, он был многолюден, и преподобный Савва, может быть, ухватился за эту мысль, чтобы создать где-то в другом месте монастырь, где бы можно было начинать молитвенное делание, более такое уединенное, потому что леса звенигородские, они как раз к этому способствовали. Ну и потом он, конечно, любил своего духовное чадо Юрия Звенигородского, поэтому тот довольно давно упрашивал его, он очень внял этим просьбам и приехал в Звенигород.
Мы достаточно немного сейчас знаем о жизни преподобного Саввы Сторожевского. Вы вкратце, спасибо, сейчас напомнили основные вехи, но знаем мы действительно немного, в отличие от времен дореволюционных. А с чем связано такое забвение? Опять же, если вспомнить, что во многих западных православных храмах висят иконы Саввы Сторожевского, у нас же, правда, до революции он был одним из самых почитаемых святых, практически наравне с Сергием Радонежским. А сейчас, конечно, его помнят, его знают, но это далеко не самый известный русский святой. Мне кажется, порой даже святых ближайших к нам поместных церквей у нас иногда знают лучше, чем Савву Сторожевского.
Это, может, было такое положение в нашей стране лет 10-15 назад. Сейчас, конечно, преподобный Савве довольно известный, и посещение монастыря Савва Сторожевского, оно очень популярно, очень объемно, то есть в праздники, в воскресные дни. В последнее время просто даже негде ставить транспорт, негде ставить машину, потому что люди приезжают издалека, и, в общем, это свидетельствует о том, что о преподобном Савве знают довольно много людей. Забвение этого святого может быть связано еще с тем, что он был почитаем именно царской семьей, дом Романовых, считался покровителем царственного дома Романовых, поэтому память об этом святом, который покровительствовал самодержавию. Конечно, новая власть советская постаралась, конечно, убрать. Может, это одна из причин того, что уже в позднее время об этом святом не знали так много, как знали до революции.
Сам монастырь. Я знаю, что наиболее древняя его сохранившаяся, дошедшая до нас церковь, это церковь Рождества Богородицы. Не очень известна точная дата ее постройки, но где-то даже значится начало 15 века. То есть она практически современница преподобного Саввы. Даже не практически, получается, а современница, возможно.
Именно, да.
Расскажите про историю обители. Ну, вот помимо того, что она была основана святым Саввой, ведь недаром в 17 веке ей первой был усвоен статус лавры. Вперед Киево-Печерской, вперед Троицы Сергиевой.
Ну, вернемся вот к XIV веку, когда преподобный Савва пришел на Звенигородский удел. Это 1398 год. И здесь он устроил небольшую деревянную церковь и небольшую келью. С этого года начинается история Савиновского монастыря. Спустя небольшое время, где-то спустя там, год, великий князь Василий, уже к тому времени ставший московским великим князем, он поручает Юрию идти войной на Волжских булгар. Юрий приходит с войском в молодой монастырь Савин для того, чтобы спросить благословение у преподобного Саввы. То есть он фактически повторяет вот такую миссию своего отца Дмитрия Донского, который пришел к преподобному Сергию Радонежскому перед походом на Куликово поле. Вот в этом прослеживается то, что преподобный Савва, устроивший монастырь близ Звенигорода, он как бы вот продолжал дело своего учителя, преподобного Сергия Радонежского, и его духовная составляющая, его подвиг, его вот это свет его души, он именно сразу привлек к себе внимание из звенигородцев, привлек к себе внимание иноков, которые стали селиться рядом. И вот этот дух возрождающейся Руси, который насадил преподобный Сергий, он вот продолжается через этого святого преподобного Савву и вот также Юрия Дмитриевича. Он возвращается с похода с победой, и благодаря этому походу, благодаря этой победе в этом походе, из которого Юрий привозит много даров, благодаря им отстраивается монастырь, строится Рождественский собор. Он еще строится, потому что в уделе Звенигородском обнаружили залежи белого камня, очень удобного строительного материала, и из этого камня строится Рождественский собор, из этого камня строится Успенский собор, княжеский, он еще более древний, то есть Юрий построил его, как только стал удельным Звенигородским князем. Из этого же камня строится в начале, еще до Рождественского собора, строится Троицкий храм в Троицком монастыре, где впоследствии почили мощи Сергия Радонежского. То есть Юрий являлся строителем довольно большого пространства духовного. И вот из этого примера видно, что он как бы не только возглавлял строительство вот это духовное, он владел большой воинской мощью по тем временам, так что как бы его, собственно, боялся даже его брат Василий. И, в общем, он был таким как бы государственным деятелем, который вот во всем был похож на своего отца. Вот с этого начинается строительство храма Рождества Божьей Матери. Вот начинается уже такой монастырь. Он обстраивается деревянным тыном. И вот в таком состоянии он до 17 века сохранился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Игумен Стефан Гулинов, духовник Савино-Стражевского Ставропигиального мужского монастыря. Монастырь, если кто-то вдруг не знает, находится в ближнем Подмосковье, недалеко от Звенигорода. А встречаемся мы здесь, потому что уже завтра, точнее, по церковному, если считать сегодня, День памяти второго обретения и перенесения мощей преподобного Савы Стражевского. Вот об этом событии мы отдельно чуть позже поговорим, а пока же все-таки продолжим разговор о самой обители. Возникает, мы уже сказали, рождественский храм. До 17 века это относительно небольшой монастырь, судя по всему, но при этом уже в 17 веке Алексей Михайлович, царь, я так понимаю, что это было его право, усваивает Савино-Стражевскому монастырю статус лавры. Мы в то время, в позднее средневековье, раннее новое время, да, ну, собственно говоря, вот оно и начинается после смуты, знаем несколько очень богатых монастырей северо-восточной Руси, да и вообще России в целом. Это Троица Сергиева Лавра, тогда еще не Лавра, просто Троицкий монастырь. Это, естественно, Спас-Ефимов монастырь в Суздале, два крупнейших землевладельца. И я так понимаю, что Звенигородский Савино-Стражевский монастырь тоже был, несмотря на то, что он сам по себе был довольно небольшим, он имел немалые владения и, в общем, значим и заметен в России, действительно был значим и заметен.
Преподобный Савва, он наравне с преподобным Сергием почитался великокняжеской семьей Дмитрия Донского, а потом, соответственно, это почитание переходит второму сыну Юрию, который почитает Савву как молитвенника также за великокняжескую семью. Потом, как становится великим князем старший брат Юрия, Василий, это почитание все равно переходит, и они делают большие вклады в эту обитель. Это почитание переходит и дальше на уже царей, на Иоанна III, на IV Грозного, который также делает вклады в обитель и почитает и преподобного Савву как молитвенника о царях. Молитвенника о царях Бога Изумруд. Вот именно вот этот статус, вот этот вектор этого святого как молитвенника и покровителя власти в России, это делает его таким заметным и выделяет его на фоне других обителей, вот если говорить о его таком уникальности. Ну, а если говорить о 17 веке и о времени правления Алексея Михайловича, то здесь просто удивительная история заключается в том, что Алексей Михайлович, когда после смутного времени венчается на царство, он еще совсем юным переживает, на его глазах происходит несколько трагических событий, когда появляется бунт народный, на его глазах требует для расправы его ближайшего покровителя боярина Морозова, и большими усилиями удается усмирить народ, и когда он вступает в силу власти Алексея Михайловича, у него вот эти детские впечатления, детские переживания настроили его на то, чтобы вести власть в стране по-божески. И кроме того, что он ищет пути исполнения этого своего желания, он ищет и особое место для этого. И так, надо сказать, что Савин монастырь он посещает уже в юные годы, когда приезжает к своему покровителю боярину Морозову, у которого было имение в Павловской Слободе, это совсем недалеко от Звенигорода, и они совершали паломничество в Савин монастырь. И позже, когда он уже становится царем, он принимает решение поновления фресок в Савином монастыре Рождественского собора. Рождественский собор расписывается кремлевскими мастерами специально.
И вот как раз там же царская резиденция появляется в это время?
Позже. Именно в это время начинается вот особое посещение Алексея Михайловича этого места, и следующее событие происходит где-то, это приблизительно 1649-50 год, зимой он приезжает в обитель и останавливается там, совершает охоту. В то время, ну, в общем-то, и сейчас природа в этих местах, она очень не только красива, но и полна до сих пор, так сказать, живностью, а в то время здесь совершали охоту, и царь вот вышел в то время на охоту со своей свитой, на охоту на медведя. И вот, как свидетельствует летопись, свита отстала, и в какой-то момент царь оказался в лесу один. В этот момент на него вышел медведь, и, в общем, гибель царя была неминуема, но в это время здесь же появляется некий старец седовласый, который отгоняет медведя, и царь спасен от неминуемой смерти. И не только царь спасен от смерти, но и государство, уже потом обдумывая вот эту ситуацию, царь понимал, что если бы была смерть, то это было бы новое смутное время. То есть он и спрашивает у этого старца его имя, и тот представляется как Савва, и дальше уходит в лес, в это время подходит свита царя. Царь приезжает в монастырь и вот начинает узнавать у настоятеля, кто такой новый подвижник с этим именем. Но оказывается, что в последнее время подвижников с именем Савва в обители не было. И Алексей Михайлович также обращает внимание на образ, который висит, висит в храме, и понимает, что к нему явился и спас его от неминуемой смерти сам преподобный Савва. Вот после этого почитания Алексеем Михайловичем преподобного Савва, Савва становится вот как бы во главу угла. Он дает распоряжение для того, чтобы обрели мощи преподобного Савва, в то время находящийся под спудом. Он общается с патриархом, и в 52-м году мощи поднимает и обретает их нетленными. То есть царь понимает, что сам святой как бы руководит и им, и через него, так сказать, властью в России, и он принимает решение отстроить монастырь заново, ну, как бы его обновить.
Ну, заново отстроить, я так понимаю, что речь идет об обновлении стен.
Все целиком, да. То есть ну, практически
храмы-то остались, вот тоже рождественский собор.
От 15 века сохранился вот собор Рождества Божией Матери. Угу. Остальные все здания, стены, башни, звонится с храмом. Впоследствии там появился Преображенский храм. Храм был еще в этой звоннице Сергия Радонежского построен. Палаты царя и палаты царицы, братский корпус, трапезная. Все это отстроено с 52 по 54 год 17 века.
Ну, в дальнейшем такие очень интересные, важные вехи в истории монастыря. Это, я так понимаю, 1812 год, потому что монастырь тоже был связан с наполеоновским нашествием.
Да, это очень интересная
история.
А что
история. Там было?
Да, действительно, во время нашествия войск Наполеона в монастыре Саяно-Старожильском происходит удивительное событие. Войска Наполеона, двигаясь к Москве, соответственно, на пути у них был Звенигород. И здесь у стен Звенигорода шел бой со стороны французов. Корпус французский возглавлял Эжен Багарне, один из командующих наполеонской армии. Он был пасынком Наполеона, приближенным к Наполеону. И вот он не мог взять монастырь в течение 6 часов. Его сдерживал казачий корпус. И это, в общем, довольно напрягало Эжена Багарне. Он был, так сказать, как написано летописи, вне себя от ярости. И когда все-таки они взяли эту обитель, то есть зашли в нее, и, как обычно, началось разграбление. Французы тащили все, что могли унести, комплектовали эти обозы награбленным. И вот то же самое началось и в монастыре. Но вот Эжен, он от усталости ему хотелось отдохнуть, ему приготовили в царских покоях комнату, и вот он уже к вечеру заснул. И вот во сне неожиданно ему явился сам преподобный Савва. И повелел ему, чтобы он прекратил разграбление монастыря, главное его, а самое главное его святыни в Рождественском собор, И если он поступит так, то Господь дарует ему жизнь, он не умрет в этой компании, вернется на родину. И по некоторым свидетельствам есть такое место, что преподобный Савва предсказал ему, что его потомки будут жить в России.
Давайте продолжим через минуту. Напомню, что в гостях у Светлого радио в программе «Светлый вечер» сегодня игумен Стефан Гулинов, духовник Савино-Стражевского мужского монастыря. Я Алексей Пичугин. Не уходите никуда, через минуту мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».